Беседуя, мы возвратились домой. На пороге нас встретила рассерженная Торгунна.
— Так не принимают гостя, отец, — возмутилась она. — Заставляешь его работать, словно он простой батрак.
Джеральд улыбнулся. — Я рад работе, — ответил он. — Мне нужно что-нибудь такое, чтобы меня подбодрило. И, кроме того, я хочу хоть немного отплатить вам за вашу доброту. Я снова почувствовал расположение к нему и сказал, что мы, мол, не виноваты в том, что у них в Соединенных Штатах совсем другие обычаи. Завтра он может начать работу в кузнице, а я буду платить ему, но считать его мы будем равным себе, поскольку искусные мастера у нас в почете. После этих слов наши слуги стали косо поглядывать на него. В этот вечер Джеральд вовсю развлекал нас рассказами о своем доме. Правдивы они были или нет, но слушали мы их с интересом. Однако настоящего лоска у него не было. Он не умел сложить даже двух стихотворных строк. Необразованные и отсталые люди, видно, живут в этих Соединенных Штатах. Он объявил, что в его обязанности входило поддержание порядка в войске. Хельги был несказанно удивлен и заявил, что Джеральд должно быть очень храбрый человек, раз не боится обижать других людей, но тот ответил, что солдаты подчинялись ему из страха перед королем. Когда Джеральд добавил, что молодые люди обязаны находиться на военной службе в течение 2 лет и что они могут быть призваны даже во время сбора урожая, я заметил, что ему повезло, раз он выбрался из страны, которой правит такой безжалостный властелин. — Нет, — задумчиво проговорил он, — мы люди свободные и говорим, что нам захочется. — Но делать, что захочется, по-видимому, не можете, — заметил Хельги. — Что ж, — отозвался Джеральд, — разумеется, мы не можем, например, убить человека только за то, что он нас оскорбил.
— Даже если он убил твоего родственника? — спросил Хельги.
— Даже в этом случае. Король мстит за всех нас.
— «Твои рассказы хороши», — усмехнулся я. «Только здесь ты споткнулся. Как может один король выследить всех убийц, уж не говоря о том, чтобы им отомстить? Тогда у него даже не хватит времени родить наследника». Раздался такой хохот, что гость не смог мне ответить. На следующий день Джеральд в сопровождении раба, который должен был раздувать мехи, отправился в кузницу. Я же целые сутки пробыл в Рейкьявике у Яльмара Широконосова. Ездил договариваться насчет покупки овец. Я пригласил Яльмара к нам погостить на денек, и мы прискакали в усадьбу вместе с ним и его сыном Кетелем, рыжеволосым 20-летним молодцом угрюмого нрава, которому в свое время тоже отказала наша Торгунна. Джеральда я застал в зале, где он с мрачным видом сидел на скамье. На нем была одежда, которую я ему подарил, а его собственная была вся прожжена искрами и запачкана пеплом. Чего иного следовало ожидать от этого глупца? Он о чем-то тихонько беседовал с моей дочерью. — Ну, — спросил я еще с порога, — как работалось? Мой батрак Грим захихикал.
— Сломал наконечники у 2 копий, а пожар нам удалось погасить. Не то сгорела бы вся кузня, — сказал он.
— Как? — воскликнул я. — Ты ведь сказал, что умеешь ковать.
Джеральд встал и вызывающе взглянул на меня. «Дома, — сказал он, — у меня были другие инструменты, причем лучшего качества, а здесь у вас все не так». Оказалось, что он раздул слишком сильный огонь, а молот его бил куда угодно, только не туда, куда нужно. Он испортил сталь, не зная, как ее закаляют. Кузнечному делу, разумеется, учится годами, но ему следовало бы признаться, что он и в подмастерьях-то не был.
В таком случае, — резко обратился я к нему, — чем же ты будешь зарабатывать себе на хлеб?
Меня сердило, что я предстал в глупом свете перед Яльмаром и Кетелем, которым столько нарассказал о чужеземце.
— Это известно только Одину, — отозвался Грим. Я поехал с ним верхом пасти коз и убедился, что никогда в жизни не видывал более неловкого всадника. Я спрашивал его, умеет ли он прясть или ткать. — Нет, — ответил он.
— Мужчине не задают таких вопросов, — вспыхнула Торгунна. — Убить бы ему тебя за это!
— А пусть убивает, — засмеялся Грим. — Только позволь мне договорить. — Я думал, мы починим мост через ров. И что же? Пилой он еле-еле орудовал, зато чуть не отрезал себе ногу стругом.
«Мы не пользуемся такими инструментами!» — крикнул Джеральд. Он сжал кулаки и, казалось, готов был заплакать. «Я пригласил гостей сесть.
Разделать свиную тушу и закоптить ее ты тоже, наверное, не сумеешь?» — спросил я.
«Нет», — чуть слышно донесся ответ.
«Тогда что же ты умеешь?»
«Я...» — слова застряли у него в глотке. «Ты был воином», — напомнила ему Торгунна.
«Да, я был воином», — подтвердил он, и лицо его просветлело. «В Исландии от этого мало проку, коли больше ничего не умеешь», — проворчал я. «Хотя, быть может, если тебе удастся пробраться на восток, там какой-нибудь ярл...»
Ярл. Независимый от короля феодал.
«Там какой-нибудь ярл охотно возьмет тебя в свою дружину».
В глубине души, откровенно говоря, я сомневался в этом, ибо воин при дворе должен держать себя так, чтобы оказывать честь своему господину. Но мне было жаль его огорчать. Кетелю Яльмарсону явно не нравилось, что Торгунна не отходит от Джеральда, да еще заступается за него.
— Ты драться-то, наверное, не умеешь, — презрительно усмехнувшись, вмешался он.
— О, этому-то меня хорошо учили, — мрачно отозвался Джеральд.
— Хочешь побороться со мною? — спросил Кетель.
— Давай, — буркнул Джеральд.
— Жрец, что такое человек, если как следует вдуматься? С годами жизнь все менее и менее представляется мне разделенной только на хорошее и плохое, на белое и черное, какой обычно ты ее себе рисуешь. Мы все лишь существа серого цвета. Этот ни на что негодный парень, который даже не замахнулся топором, чтобы достойно ответить на вопрос, умеет ли он выполнять женскую работу, этот неотесанный уволень вышел с Кетелем Яльмарсоном во двор и там три раза кряду уложил его на обе лопатки. Он как-то по-особому захватывал Кетеля, когда тот лез на него. Заметив, что Кетель в ярости готов убить нашего гостя, я приказал им остановиться. Похвалил обоих и подал им по чаше пива. Но весь остаток вечера Кетель просидел на скамье в мрачной задумчивости. Джеральд рассказал, что можно сделать оружие, похожее на его пистолет. Оно будет размером больше пушки, как он ее назвал, и сможет потопить корабль и рассеять войско. Только ему нужна помощь кузнецов и различные материалы. Древесный уголь у нас был под руками. Серу, наверное, можно найти возле вулкана. Но вот что такое селитра? Теперь уж, не веря ему на слово, я подробно расспросил его, как он все это сделает. Знает ли он, из какой смеси получается порох?
— Нет, — признался он.
— А какой величины должна быть пушка?
Когда он ответил мне, что самая малая величина из человека, я расхохотался и спросил, каким образом можно отлить такой большой предмет, даже если мы сумеем собрать столько железа. И этого он не знал.
— У нас нет орудий, чтобы сделать орудия, необходимые для изготовления орудий, — пояснил он. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. — Видит Бог, — продолжал Джеральд, — мне не под силу в одиночку преодолеть тысячу лет истории. Он достал последнюю из курительных палочек и зажег ее. Хельги как-то попробовал сделать затяжку, его потом тошнило, но он по-прежнему тянулся к Джеральду. А теперь мой сын предложил взять шлюп и утром отправиться в Айсфьорд, где мне надо было собрать арендную плату. Яльмар и Кетель охотно согласились принять участие в поездке. Торгунна так слезно умоляла взять с собой и ее, что я согласился.
— Ну, теперь жди беды, — пробурчал Сигурд. — Кто не знает, что женщина на корабле к несчастью? — Не любит этого тролли.
— А каким же образом твой отец когда-то доставил женщин сюда, на наш остров? — усмехнулся я.
— Эх, послушаться бы мне его. Мудрецом его назвать нельзя, но он знал, что говорил. В то время я был совладельцем судна, которое ходило в Норвегию менять шерсть на лес. Дело это приносило прибыль, пока наше судно не встретилось с викингами во время беспорядков, когда Олаф Тригвасон сверг ярла Хаакона. Есть воры,
Есть убийцы, ради денег готовые на все. Вешать их надо, этих презренных разбойников, покушающихся на кошелек честного купца. Будь у них мужество или честность, они отправились бы в Ирландию. Там полным-полно всяких грабителей.